«Арзамас» и компания «Татнефть» представляют курс «Краткая история татар».
Этот курс не совсем обычный. Чтобы его сделать, мы поговорили с несколькими учеными, специалистами по татарской истории, культуре и языку. Это Альфрид Бустанов, Илья Зайцев, Анна Дебо, Азат Ахунов и Марсель Ибрагимов. На основе их рассказов мы составили историю татар в 5 коротких лекциях. А прочитать их мы попросили прекрасную Чулпан Хаматову.
Лекция 1. Откуда взялись татары?
Кто такие татары? Те, кто живут в Татарстане, или те, кто говорят на татарском? Те, кто исповедует ислам? Или те, кто собирали дань с Руси во времена Золотой Орды? Те, кому близки слова вроде «тукай», «губадья», «мунаджет», «колгали», «чпачмак» или, например, «чекмень». Это все правда, но правда лишь отчасти. Во-первых, татаро-монгольское иго было в основном монгольское. Во-вторых, большинство татар не живут в Татарстане. В-третьих, многие из них не знают татарского. В-четвертых, среди татар могут встретиться и христиане, и буддисты, и атеисты, хотя основной религией для татар всегда был ислам. Так что давайте разбираться. Так кто же такие татары и откуда они взялись? В принципе, откуда берется народ, так просто и не скажешь. Он складывается веками, смешивается со своими завоевателями и покоренными, переходит с одной территории на другую и так далее. Но мы попробуем все же описать этот сложный исторический процесс для самого первого знакомства. Начнем с древних времен. В 5-6 веках нашей эры в Великой степи, недалеко от китайских границ, там, где сейчас Монголия, кочуют тюркские племена. То есть племена, которые говорят на языках тюркской группы, в том числе на кыпчакском, который считают предком современного татарского. Возможно, одно из этих племен китайцы называют «дада». Видимо, так для китайского уха звучало слово «татар». Слово «татар» можно найти в древнетюркских письменных памятниках. Первыми, кстати, эти памятники обнаружили в XVIII веке немецкий ученый и пленный швед. И решили, что это скандинавские руны, потому что буквы были похожи. Тюркские племена создали огромную кочевую империю, которую позднее историки стали называть тюркским каганатом. Когда тюркский каганат пал, часть племен, а именно кыпчакские тюрки, отправились дальше на запад. Там они дошли до Балкан и до Поволжья. Тут кыпчаки встретились с булгарами, местным тюркским населением, и создали Волжскую Булгарию. Теперь по ее адресу вы найдете Татарстан, Ульяновскую область и Чувашию. Волжская Булгария была мощным средневековым государством. Ну, все как любят учебники истории. Развитая культура, товарно-денежные отношения, города и ремесла. Вскоре после образования новое государство приняло ислам. Об этой исчезнувшей стране стоит помнить хотя бы потому, что именно с Волжской Булгарией связана главная книга татарской культуры, если не считать Корана. Это сказание о Юсуфе, булгарского поэта Колгали, созданное в начале XIII века. Поэма рассказывает о пророке Юсуфе, который в Библии выведен под именем Иосиф Прекрасный. Юсуфа, Иосифа, продали в рабство в Египет, и там в него влюбилась жена хозяина. И Библия, и Коран рассказывают, как она пыталась безуспешно его соблазнить, но он ее отверг и в результате оказался в темнице. В поэме «Колгали» эту безымянную героиню зовут Зулейха, а история ее любви к Юсуфу оказывается центральной. 40 лет Зулейха ждет взаимности, и в конце концов Юсуф на ней женится. С 13 века и до середины 19 века, когда поэма впервые была напечатана, ее пересказывали, переписывали и передавали друг другу. Именно от Колгали отчитывают свою национальную литературу татары, а вместе с ними многие другие тюркские народы бывшего СССР. Волжскую Булгарию, государство, созданное бывшими кочевниками, родину поэта Колгали в XIII веке захватили потомки Чингисхана. На ее месте возникла знаменитая Золотая Орда. А чтобы разобраться в том, откуда взялась Золотая Орда и что там произошло с татарами, нужно снова перенестись в Великую степь на границе с Китаем, только теперь уже в конец XII столетия. Как и в VI веке, здесь по-прежнему хозяйничают разнообразные тюркские племена. Все они вынуждены выяснять отношения с новым противником – мощной армией монголов, пришедших с востока. Уже совсем скоро монголы покорят почти весь мир, который они знали, от Хорватии до Кореи. И даже Японию спасет лишь ураган, который потопит монгольский флот. Но пока монголы еще не создали империю, а их будущего великого правителя Чингисхана еще зовут Тимуджин. Отношения тюрков с монголами складываются по-разному. Кто-то переходит под власть могучего Тимуджина, кто-то объединяется против него союзы. Но с племенем татар, видимо, тех самых, которых китайцы называли Дада, у Тимуджина отдельные счеты. Они вроде бы отравили его отца в более раннем конфликте. Так что, когда он их все-таки побеждает, судьба их оказывается очень печальна. В монгольском литературном памятнике «Сокровенное сказание» рассказывается, что после битвы Тимуджин велел казнить всех татар, кроме детей, ростом ниже колеса телеги. Но вернемся к Тимуджину. Покорив множество земель, он принимает имя Чингисхан. Это имя обычно переводят как «Великий хан», но это, скорее всего, метафора. Тенгиз значит «море», то есть это хан, великий как море. Великий как море хан быстро понимает, что империи нужно как-то управлять. Как сказал его китайский советник, «Сидя на коне, можно завоевывать страны, но нельзя ими управлять». В 1227 году Чингисхан умирает. Его потомки, чингизиды, делят империю на части, которые называют улусы. Верховным правителем Великой степи, это то, что потом станет Монголией, стал третий сын Чингисхана Угидей. Следующий по важности улус, его монголы называли Улук-Улус, великое государство, достался старшему сыну Чингисхана Джучи. Постепенно улусы становились все сильнее, все независимее, а завоевания продолжались. У правителей улусов появлялись собственные знать, собственные дворы и собственные дела. В конце концов, куски Великой Монгольской империи превратились в отдельные государства. Улус Джучи стал тем, что сегодня нам известно под названием «Золотая Орда». Под властью Золотой Орды оказалось много разных народов, в том числе русские, но больше всего разнообразных тюрков. Из них со временем получилось много разных народов, в том числе современные татары. Для всех завоеванных народов у монголов было два варианта развития событий. Первый – полное покорение и истребление местной элиты. Именно это, например, произошло с той самой Волжской Булгарией, а еще с половцами. По второму пути монголы пошли в отношениях с Русью. Покоренные территории платили дань. Кроме того, монголы устанавливали контроль над всеми торговыми путями. При этом завоеванным народом продолжали управлять местные князья. Монголы особо не вмешивались в их внутренние дела и защищали от других завоевателей. Но само разрешение на княжение давал монгольский хан. Правителями Орды оставались монголы-чингизиды, но вокруг них образовывалась тюркская знать, преимущественно татарская. Со временем она стала играть важную политическую роль, в том числе потому, что ее представители могли вступать в браки с чингизидами, а их потомки — претендовать на ханство. Построенное монголами таким образом государство было огромным, разнородным и разноязыким. Чтобы управлять им, нужно было решить несколько вопросов. Как контролировать исполнение распоряжений? Как узнавать, что происходит на подвластной территории? Ну и, конечно, как собирать дань? Для этого монголы создают систему ямов. Ям — своего рода почтовая станция, где гонец мог сменить лошадь. С помощью таких гонцов сведения распространялись по всей Орде. Так родилось русское слово «ямщик». Кроме того, во всех завоеванных княжествах появляются численники, чиновники, которые пересчитывают население, чтобы было понятно, сколько брать дани. А еще были баскаки с вооруженными отрядами. Они могли разбираться с проблемами на местах, а если не справлялись, сообщали в столицу Орды — сарай. Но самое главное, для эффективного управления был необходим единый государственный язык. И вот улус Джучи постепенно переходит на тюрки — литературный язык, получившийся из одного из диалектов Золотой Орды. этот тюрки постепенно преобразовался в старо-татарский. Религией этого государства стал ислам. Его принял в первой половине XIV века правитель Орды Узбек-хан. Вместе с религией сменилась и письменность. Прежде монголы пользовались вертикальным уйгурским письмом, а после принятия ислама писать стали арабскими буквами. В результате, когда в XV веке Золотая Орда распалась на несколько ханств, языком всех этих ханств оставался тот или иной вид тюркского языка, который записывали арабской письменностью. Какой вывод мы можем сделать из всего этого? Что бы ни происходило с предками татар до Золотой Орды, именно это государство стало отправной точкой для формирования татарского народа со своим языком, культурой и самосознанием. И начиная с Золотой Орды, история этого народа будет тесно связана с историей России.
В следующей лекции о том, как Золотая Орда всех перемешала и переделала, и почему татары после Золотой Орды — это те самые татары.